Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и в гостях у нас сегодня долгожданный собеседник, протоиерей Александр Ткаченко, руководитель благотворительного фонда «Круг добра». Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
«Круг добра» — фонд, который основан, появился, вот, ну, может быть, пару месяцев назад, поправьте меня, да, может быть, там 3 месяца. И про вас уже знают по всей стране, потому что вы фонд особенный. Вы возникли по указу президента России и существуете специально для того, чтобы детки с орфанными заболеваниями, с редкими заболеваниями, получали дорогостоящее лечение вне зависимости от того региона, где они находятся, и вне зависимости от цены тех препаратов и оборудования, которые им необходимы. Все так?
Да. Создание фонда «Круг добра» — это было, наверное, одним из самых важных событий в общественной жизни страны в конце прошлого и в начале этого года. По указу президента создан фонд, задача которого — обеспечить всех детей с орфанными заболеваниями, дорогостоящими препаратами и сделать процедуру обеспечения препарата оперативной, прозрачной и доступной для всех вне зависимости от места проживания.
Вопросов сразу же появилось очень и очень много. Во-первых, каким будет список заболеваний, которые берет вот те детки, которых берет под крыло фонд «Круг добра». Во-вторых, кто, собственно, из тех детей, кому необходимы дорогостоящие препараты, войдет в круг ваших подопечных,
ну,
и так далее.
По одному порядку. Вопрос по порядку.
Хорошо. Круг заболеваний, как я понимаю, который вы берете, расширяется постоянно. Вы начали со спинальной мышечной атрофии.
Значит, процедура определяется проектом постановления правительства. Данное постановление правительства находится на сайте Regulation, и в ближайшее время оно будет уже подписано. Мы сейчас следуем этой процедуре, и она включает в себя очень интенсивную экспертную оценку обращений. Начинается она с обращения главного внештатного специалиста, который предлагает экспертному совету рассмотреть определенное заболевание, и в своем письме он обосновывает, что для этого заболевания есть патогенетическое лечение, то есть лечение, направленное на лечение основного заболевания, а не сопутствующих факторов. И предлагает, какие есть сейчас в доступности зарегистрированные в Российской Федерации или не зарегистрированные в Российской Федерации лекарства. Принимаются к рассмотрению лекарства, которые, быть может, не зарегистрированы на территории Российской Федерации, но зарегистрированы в странах с устойчивой регуляторной системой. В Соединенных Штатах Америки, в Европе. Эта заявка рассматривается членами экспертного совета. Туда входят руководители ведущих научных институтов страны. Они заслушивают доклад главного внештатного специалиста, они заслушивают профильных специалистов, ученых, которые занимаются этой сферой, заслушивают доклад Росздравнадзора, в котором обозначается, какая есть статистика по применению этих лекарственных препаратов, какие есть осложнения не только в России, но и за рубежом. На основании доклада и открытого обсуждения принимается решение о включении данного заболевания в перечень заболеваний, и для которых существует патогенетическое лечение, и для лечения которых фонд будет закупать лекарства. Экспертный совет также рассматривает имеющиеся лекарственные препараты и выбирает те, которые считает наиболее эффективными, и утверждает своим решением. Принятая, значит, рекомендация экспертного совета выносится на обсуждение попечительского совета фонда. Они рассматривают принятые решения, и данные им властью, они утверждают эти лекарственные препараты и перечень заболеваний для того, чтобы фонд имел основания для юридическое основание для закупки.
А в попечительский совет кто входит? Напомните, пожалуйста.
В попечительский совет входят представители пациентских организаций, общественной палаты, представители экспертного сообщества, лидеры общественного мнения. Вот. Ну, достаточно известные в стране и авторитетные люди, имеющие такой нравственный статус вот, для принятия так. решения. Вот. После утверждения этих перечней заболеваний и лекарств экспертный совет принимает заявки от регионов. Заявка от регионов поступает по утвержденной Министерством здравоохранения формы, которая включает в себя данные о ребенке, о его клиническом состоянии, подтверждение, генетическое подтверждение диагноза, ну и там прочие сопутствующие медицинские документы. Эти документы рассматриваются экспертным советом и принимается решение о приобретении для данного ребенка лекарственного препарата в какой-то дозировке определенной, да, и на какой-то срок. Или же не приобретение, отказ в приобретении ему, или же, например, направление ребенка на какое-то дополнительное обследование. Вот. Это серьезнейший труд за последние там 3 недели мы рассмотрели более 800 медицинских документов детей. Вручную, практически каждый день проводя совещания с главными специалистами регионов, которые направляли нам эти списки, с руководителями научных центров. Завтра пройдет еще одно заседание экспертного совета, которое рассмотрит поступившие списки детей из оставшихся регионов. И все дети, для которых существуют медицинские показания для применения лекарственных препаратов, и для которых отсутствуют противопоказания, эти лекарства получат. Ну, процедура закупки определяется 44-м федеральным законом. Лекарства будут закупаться для всех одновременно, поэтому здесь не будет каких-либо очередей или для кого-то первоочередности. Вот. Сроки определяются также законом.
Здесь, конечно, сложность в том, что детки, которые нуждаются в этих дорогих препаратах, чаще всего у них вообще нет времени, вы это знаете лучше меня. Список заболеваний на сегодняшний момент, то, что я вижу у вас на сайте, спинальная мышечная атрофия, это первое, что вы внесли, да, дальше болезнь Помпе, семейная средиземноморская лихорадка, криопирин-ассоциированный периодический синдром и периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли. Действительно, очень сложные заболевания. Из них особенностям своей работы, наверное, подробнее всех я знакома со спинальной мышечной атрофией. Но это и самый дорогой препарат из всех на данный момент существующих в мире требуется для лечения этой истории. И это, конечно, история крайне непростая. И мне бы хотелось... Я прошу прощения у тех родителей, кто сейчас ждет одобрения заявок на другие препараты по поводу других болезней. Но, наверное, на примере спинальной мышечной атрофии можно было бы проговорить о системе работы фонда. Очень многие спрашивают, а как мы узнаем, наш ребенок попал в ваши списки или нет? Вот малыши-смайлики, например, с которыми работает фонд «Важные люди», где мы с мужем попечители. 7 детишек. Мы не знаем, вошли они или не вошли. Как можно эту информацию получить?
Порядок постановления правительства определяет, что обязанность информировать родителей или законных представителей ребенка о включении ребенка в перечень получателей лекарства лежит на органах исполнительной власти в сфере здравоохранения регионов, поскольку главный внештатный специалист региона направляет заявку в фонд. Он собирает документы. Он знает поименно всех смайликов. Он знает всех своих пациентов. И их на регион немного.
Ну да.
Их немного. Мы знаем их всех поименно. Он эти данные направляет в Министерство здравоохранения. Все списки пациентов, заявка на закупку идет за подписью министра здравоохранения региона. они все известны. Документы рассматриваются экспертным советом, и точно так же главный внештатный специалист региона участвует в обсуждении. Он знает, кто вошел, кому предложено альтернативное лечение, или же, например, у кого документы не могут подтвердить диагноз, и он должен получить дополнительное какое-то обследование. Вот. Главный внештатный специалист их буквально ведет. Постановление правительства предусматривает, что в трехдневный срок он должен оповестить законных представителей ребенка о включении ребенка в данный перечень.
В течение трех дней, с момента подачи заявки.
Да.
Я читала у вас на сайте, что и родители сами, и законный представитель ребенка, тоже могут воспользоваться формой у вас на сайте и заявку отправить. Или все-таки это лучше делать через представителя Минздрава в регионе?
Фонд будет стараться помогать родителям в сборе документов. Но сейчас фактически фонд еще не имеет ни помещения, не имеет сотрудников. Фонд пока все сотрудники, кто работает, являются волонтерами. Мы работаем вместе с сотрудниками Министерства здравоохранения. Вот. И поэтому наиболее... Но в будущем, конечно же, мы будем работать по принципу «в одно окно». То есть к нам могут обратиться родители, мы поможем им собрать документы. Но постановление правительства все равно определяется, что ответственность за назначение данного препарата лежит на руководителе органа здравоохранения региона, на министре. Заявка идет за его подписью. Поэтому мы можем помочь родителям собрать документы, но мы точно так же направим их главному внештатному специалисту региона.
То есть ответ...
Главный внештатный специалист региона и так знает своих детей. И родители знают этого человека, могут ему позвонить и спросить. Но, конечно же, с точки зрения нравственности и этики, главные внештатные специалисты должны уведомить родителей.
В течение трех дней. Ну, это даже при тех сроках, которые есть у смайликов, ну и других деток с редкими заболеваниями, это срок вполне приемлемый. Отец Александр, но те истории, которые имеют место сейчас, они, конечно, я не знаю, я, наверное, гражданка очень впечатлительная, я без слез, я не могу это читать. Открываешь, что происходит там в Татарстане. Родители на морозе стоят с плакатами в руках рядом с своими мэриями там, или министерствами и умоляют, обратите внимание на наших детей. Сколько там таких историй, я не знаю, в Красноярском крае второй ребенок в этом году умер, не дождавшись спинразы. Есть препарат спинраза, который поддерживающую дает терапию во время человеку, у которого спинальная мышечная атрофия. Есть препарат Золгенсма, который до конца еще пока, что называется, не апробирован, и тем не менее он, как принято говорить, замещает поломанный ген. Так вот, спинраза, вот эта поддерживающая, она стоит меньше, но она нужна на протяжении всей жизни. Там одна ампула порядка 5 миллионов, что ли, стоит, да? И, казалось бы, деньги выделены региону, а малыши, целых два малыша уже, которые погибли, не дождавшись этой самой спинразы.
Я хочу отметить, что в указе президента было отмечено, подчеркнуто, что создание фонда является дополнительным механизмом финансового обеспечения оказания медицинской помощи. Ответственность регионов за лекарственное обеспечение пациентов никто не отменял. Регионы обязаны предоставить лекарственные средства. Вот. Мы, конечно же, видим сейчас ситуацию, при котором регионы отказывают родителям в предоставлении этого лекарственного средства по понятным причинам, потому что многие регионы являются дотационными, и средств у них не хватает. Но без сомнения, это их ответственность в том, чтобы ребенок получил лекарство вовремя.
Как же регионы-то призвать к этой ответственности? Вот смотрите, про Татарстан читаю. Алсу Галиуллина, мама малыша со спинальной мышечной атрофией. Буквально там недавняя публикация. «Мы выиграли два суда против Минздрава Татарстана», — говорит она. Однако это ведомство упорно не исполняет судебные решения. Дошло до того, что Следственный комитет возбудил дело против регионального Минздрава. Но в одно дело объединили 6 семей с детьми, больными СМА. И в отношении которых наш региональный Минздрав не выполнил судебное решение о предоставлении лекарства. За это ведомству грозит штраф максимум 100 тысяч рублей. У меня просто волосы дыбом. Какая-то закрытая ситуация. Минздрав региональный говорит, обращайтесь в фонд «Круг добра», потому что они теперь занимаются этим вопросом. Вот вы, руководитель фонда «Круг добра», и совершенно справедливо обращаете внимание на то, что сказано в указе президента, что ответственности с Минздравов региональных никто не снимал. И как тут быть? И родителям как быть, которые там на морозе стоят?
Это тяжелейшая ситуация, и она может быть только осмысляться с точки зрения нравственной. Конечно, трудные решения, они трудные решения для региона, они трудные решения для врачей. И мы все понимаем, что для приобретения лекарства нужно время, и поэтому делаем все возможное для того, чтобы пациенты получили как можно скорее это лекарство. Процедура закупки уже начата, поэтому я уверен, что в ближайшее время лекарственные препараты поступят ко всем пациентам, и подобные случаи не будут повторяться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что в гостях у нас протоиерей Александр Ткаченко, руководитель благотворительного фонда «Круг добра», который помогает деткам с редкими заболеваниями, самыми сложными, самыми дорогостоящими, наверное, в лечении. Отец Александр, что касается вот этих самых препаратов, необходимых малышам с редкими заболеваниями, в первую очередь спинально-мышечной атрофии. Наверное, один из самых часто задаваемых вопросов, а почему они столько стоят? Вот сколько стоит Золгенсма, я думаю, слушатели Радио Вера знают уже прекрасно, потому что мы не раз в эфире рассказывали об этих детках и о том, что им необходимо на лечение от 150 до 160 миллионов рублей. В зависимости от периода, там, года, курса доллара, я не знаю чего, вот эта стоимость, она может скакать, иногда ее удается сбить. Космическая сумма. Ну, космическая. Какая здесь доля высокой науки и технологий, и какая доля коммерческого решения, мы не знаем. У нас всего один производитель в мире этого препарата, и он пока монополист. Но мы знаем, что есть, например, опыт Японии, где на государственном уровне договорились, что для наших малышей Золгенсма будет стоить на порядок меньше. Я не знаю там точные цифры, но это, может быть, там где-то на треть меньше. Сейчас приблизительно я вот так вот говорю. А есть ли у нас такие шансы сбить эту стоимость? Или, лицензию приобрести на производство, чтобы у нас в России делать собственный препарат такой?
Конечно же, упомянутая вами цена является маркетинговой. Компания-производитель затратила значительные средства на проведение научных исследований, на создание этого лекарства, и считает правомочным, что эти расходы компании должны окупиться. Мы можем предполагать обоснованно, что сам по себе препарат не стоит таких денег. Компания ведет переговоры по снижению цены и готова снижать цену при условии закупки большими партиями. И это один из инструментов фонда, который позволит значительно снизить цену при закупке за счет того, что будет закупать лекарственные препараты для всех детей в стране, нуждающихся в этом препарате. Мы планируем вести переговоры с компанией в открытом формате, с участием, возможно, площадки Общественной палаты Российской Федерации, с участием, с привлечением пациентских организаций общественности. Вот, и попросим компанию объяснить, как формируется цена и на какие уступки они готовы пойти для того, чтобы поставить пациентам эти лекарства. Вот. Это первое. Второе. Известно, что компания «Биокад» готовит сейчас российский аналог препарату.
Да,
мы надеемся, что в ближайшее время, через какое-то количество месяцев, препарат будет представлен экспертному сообществу. Вот. Но в любом случае нужно отметить, что средства, которые доверили сейчас фонду, позволят нам закупить препарат, вот, и доставить его пациентам.
Средств достаточно для всех смайликов?
Да.
Или выборочно все-таки?
Нет, их достаточно для того, чтобы всем пациентам с подтвержденным диагнозом спинальной мышечной атрофии был закуплен препарат, назначенный врачом.
А в какой перспективе этого можно ждать? Вот времени-то сколько нужно? Потому что сейчас
фонды... Закупка уже началась, она определяется 44-м федеральным законом, и ну, счет пошел на несколько недель.
Ой, как это было бы прекрасно. Сейчас, ну, вы знаете, есть несколько фондов, в том числе и профильные фонды, которые занимаются именно поддержкой детей со спинальной мышечной атрофией. Опять же, вот по опыту работы фонда «Важные люди» я вижу, как тяжелейшим образом идут сборы, потому что, ну, что греха таить, мы, в принципе, это такие суммы, чтобы собрать, ну, наверное, это колоссальные усилия нужно. И, как правило, там половину собирают волонтеры, родители, фонды, а вторую половину вот находится какой-то человек, который состоятельный, который из своего бюджета может себе позволить вторую половину вот этого сбора закрыть. Сейчас мы все обеднели за вот этот год пандемии. И собрать даже половину этой стоимости – в разы сложнее. И вот мы буквально там некоторое время назад, несколько недель назад, марафон проводили 12-часового чтения в поддержку одного из малышей, подопечных фонда «Важные люди», Матвея Куликовского. Низкий поклон и огромное спасибо тем людям, которые откликнулись, и мы действительно там как-то в сборе сумели продвинуться. Но я понимаю, что это все равно капля в море. И, а времени ждет, и он не единственный такой, у кого осложнения начались. И как можно скорее, конечно же, нужно закупать Золгенсма. И опять же встает тот самый вопрос: а как мы узнаем, у нас ребенок попал или не попал в списке круга добра? Или все малыши, у кого подтвержден диагноз спинальной мышечной атрофии, они автоматически ваши подопечные?
Или я хочу подчеркнуть, что все пациенты, имеющие подтвержденный генетический диагноз, получат лекарственные препараты. Здесь нету никакой очереди, они все прошли экспертизу, они все вошли в эти перечни, и закупки совершаются для всех детей в стране одновременно. Таким образом, обязательство компании, которая победит в этом конкурсе по поставке лекарств, будет доставить лекарственный препарат по месту лечения пациента главного внештатного специалиста, который ведет этих детей, уведомит родителей о начале лечения. Когда будет сформирована информационная платформа, на которой будет работать фонд, вся эта процедура с момента поступления заявки, рассмотрения ее, принятия решений, процедуры закупки и доставки лекарства по месту лечения будет проходить на некой платформе, она будет доступна для органов здравоохранения, они будут видеть эту процедуру. Законные представители ребенка будут получать уведомления через сайт госуслуги в виде там, уведомления на сайт или какой-то смс-ки. Вот таким образом они тоже будут об этом знать.
Через госуслуги автоматически получается.
Да.
Но это вообще круто. Потому что сейчас-то, понимаете, как, все
голову
ломают.
Конечно, если священника попросили делать президентский фонд, он сделает это хорошо. Мне можно доверять.
Я вам доверяю всей душой, потому что я знаю работу первого детского хосписа в Петербурге. Это фантастика то, что вы сделали, и, конечно, низкий вам поклон. Мы все были очень рады, что именно вы возглавили этот фонд. Просто тут, понимаете как, вопросы посыпались один за другим. И прежде всего, вот ваша позиция конфиденциальности, что мы не публикуем на сайте списки детей, за которых
ну, конечно,
мы
у нас
взялись.
Есть закон о персональных данных и закон о врачебной тайне. Мы понимаем, что фармкомпании охотятся этими списками. Мы помним случай, когда тут несколько месяцев назад сотрудник Челябинского здравоохранения был арестован в момент получения взятки от фармкомпании за то, что предоставил ей списки пациентов со СМА данного региона. Конечно же, фармкомпания заинтересована знать пофамильно. Конечно же, они будут каким-то образом там, лоббировать свои интересы через лечащих врачей. Вот. Процедура, по которой будет работать фонд, позволит избежать все эти риски, сделать всю процедуру назначения, рассмотрения, получения лекарств прозрачной и, так сказать, подтвержденной экспертным мнением, то есть объективной.
А то, что сейчас в открытом доступе, в соцсетях, например, есть практически все эти данные, ну, наверное, для каждого смайлика группа волонтеров собирает средства, ну и вообще для...
Слушайте, мне кажется, нужно вот все чаще поднимать вопрос об этике фандрайзинга. Собирать средства, публикуя фотографии ребенка, его личные данные, во многом неэтично, потому что никто не задумывается о том, как этой семье жить в своем маленьком городе, когда весь город знает этого ребенка, знает эту семью. Как этому ребенку приходить в школу? когда его фотография наклеена на там, постерах там, в городе или в автобусе в каком-нибудь. Да. А как им чувствовать себя в среде своих одноклассников? Вот. А как чувствовать себя родителям в этой ситуации? Вот вопрос этики фандрайзинга, он очень актуальный. Мы неоднократно беседовали на эти темы с коллегами из общественной палаты, с представителями некоммерческих общественных организаций. Мы предложили к рассмотрению, ну, там даже такую некую написанную, такую экспертную книгу такую об этике фандрайзинга. Вот. То есть вопрос сейчас все чаще и чаще обсуждается, и в какой-то момент... ну, вот как-то общество повзрослеет и перейдет к каким-то иным формам привлечения средств.
Сейчас-то я понимаю, откуда эта форма взялась. Мы, чтобы как-то, я не знаю, сердце раскрылось, надо ребенку увидеть, надо еще какие-то подробности о нем узнать и так далее. Мы же в потоке информации живем и обрастаем волей-неволей, определенным защитным панцирем. Чтобы этот панцирь пробить, приходится волонтерам предпринимать вот такие усилия. Иначе я ловлю себя на мысли, что пролистываю ленты новостные или там в соцсетях и прочее, и перестаю, вы знаете, реагировать на подобные просьбы. Это очень страшно. Это какая-то атрофия сердечной мышцы. И дай бог, чтобы я одна такая была. Вот такая окаменевшая. Вот. Я понимаю, почему волонтеры идут этим путем. Я, знаете, что хочу спросить у вас? Когда фонды вот сейчас пытаются понять, не спустя там несколько недель, а вот сейчас пытаются понять, наш подопечный-то он к вам попал или не попал? Все ли круги сбора документации пройдены? Нам продолжать на него деньги собирать или нет?
Про пациентов со СМА? Или
да,
про
да,
пациентов?
Да, про смайликов
я уверен, что все вошли, те, у кого
все.
Есть подтвержденный диагноз.
То есть можно останавливать сейчас все сборы?
Я думаю,
потому что
нужно
все
останавливать,
дети...
и фондам нужно подумать, как юридически грамотно и этически правильно распорядиться теми деньгами, которые были собраны. Возможно, и направить на программы, там, реабилитации, поддержки той же самой семьи, на которую они собирали средства. Но это надо обсуждать уже с теми, кто деньги давал на них, потому что фонды должны отчитываться перед ними, получать их разрешение на, например, использование средств в иных целях. Вот. Для этого же пациента или для какого-то иного пациента со схожим диагнозом, например. Да? Вот. Ну, в общем, это, так сказать, это вопрос, который... Вопрос такой диверсификации своей работы для фондов, он сейчас стоит очень актуально.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня протоиерей Александр Ткаченко, руководитель благотворительного фонда «Круг добра». Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся к разговору.
«Светлый вечер» на Радио Вера.